Письмо 67. Ибн Узбеку в Париж. Пришло уже 3 корабля без всяких известий о тебе. Не болен ли ты? Или ты хочешь меня помучить? Если ты меня не любишь, живя в такой стране, где ты ни с чем не связан, что же будет в Персии на лоне твоего семейства? Но, может быть, я ошибаюсь. Ты настолько привлекателен, что всюду найдешь друзей. Сердце повсюду имеет право гражданства. Человек с прекрасной душой не может избегнуть новых привязанностей. Признаю, что я очень уважаю старую дружбу, но и сам не прочь обзаводиться новыми друзьями. В каком бы краю мне ни приходилось жить, я устраивался так, как будто собирался провести там всю мою жизнь. Всюду одинаково льнул к добродетельным людям, чувствовал одинаковую жалость, или, вернее, нежность ко всем несчастным и одинаковое уважение к тем, кого не ослепило собственное благоденствие. Таков мой характер, узбек. Всюду, где только есть люди, я найду себе друзей. Здесь есть один огнепоклонник, который, кажется, занимает чуть не первое место в моем сердце после тебя. Это сама воплощенная честность. Особые обстоятельства принудили его удалиться в здешний город, где он спокойно живет вместе с любимой женой, плодами честной торговли. Вся его жизнь преисполнена великодушных поступков. И хотя он предпочитает самую скромную жизнь, в сердце его больше геройства, чем в сердце величайшего из монархов. Я 1000 раз говорил с ним о тебе. Я показываю ему все твои письма и замечаю, что это доставляет ему удовольствие, и вижу, что у тебя уже есть неизвестный тебе друг. Ты здесь найдешь рассказ о его главных приключениях. Ему очень не хотелось их писать, но он не мог в этом отказать моей дружбе, а я доверяю их твоей. Приключения Афиридона и Астарты. Я огнепоклонник по рождению. Религия моя, быть может, самая древняя из всех, какие есть на свете. Я был так несчастлив, что любовь пришла ко мне прежде разума. Мне едва минуло 6 лет, когда я уже не мог жить без своей сестры, я не спускал с нее глаз. А когда она на минуту от меня отходила, они наполнялись слезами. С каждым днем любовь моя возрастала. Отец мой, очень удивленный такой сильной привязанностью, охотно бы нас обвенчал по древнему нашему обычаю, который велся еще со времен Камбиза. Но, опасаясь Магометан, под чьим игом мы теперь жили, люди нашего племени не смели и думать об этих священных союзах, которых наша религия не только дозволяет, но даже предписывает, и которые служат наивным отголоском родственного союза, уже установленного природой. Итак, видя, что было бы опасно следовать своей и моей склонности, отец решил не тушить это пламя, которое он считал только едва загоревшимся, хотя оно уже достигло полного развития. Придумал уехать и взять меня с собою, оставив сестру одной из наших родственниц, так как мать моя умерла 2 года тому назад. Не стану вам говорить, в какое отчаяние привела нас эта разлука. Я обнял сестру, утопавшую в слезах, но сам не плакал, потому что совершенно окаменел от горя. Мы приехали в Тифлис, и отец, поручивший мое воспитание одному родственнику, оставил меня там и уехал домой. Через несколько времени я узнал, что по протекции одного из своих друзей он поместил сестру в царский Бейрам, где она поступила в услужение к султанше. Кажется, если бы я узнал о ее смерти, так и то не больше бы меня сразило. Не говоря уже о том, что я не надеялся больше ее увидеть. Ее поступление в Бейрам сделало из нее магометанку. И в силу предрассудка этой религии Она могла не иначе ко мне относиться, как с ужасом. Я не мог долей оставаться в Тифлисе. Я тяготился и своей жизнью, и самим собой, и вернулся в Испагань. Горько стало отцу с первых же моих слов. Я упрекнул его в том, что он поместил дочь в такое место, куда она не могла поступить, не переменивши веры. Ты этим навлек на нашу семью гнев Божий и гнев озаряющего нас солнца, — сказал я ему. Ты хуже, чем осквернил стихии, ибо ты осквернил душу своей дочери, которая не менее их чиста. Я умру от любви и от горя, и пусть моя смерть будет единственным наказанием, какое пошлет тебе Господь. С этими словами я вышел. И после того, в течение целых 2 лет, только и делал, что бродил вокруг стен Бейрама и смотрел туда, где могла быть моя сестра, ежедневно подвергаясь опасности быть умерщвленным евнухами, которые обходили дозором эти страшные места. Наконец мой отец умер. А султанша, которой прислуживала сестра, заметив, что красота ее с каждым днем возрастает, стала ей завидовать и выдала ее замуж за евнуха, страстно желавшего на ней жениться. Таким образом, сестра моя вышла из Сираля и вместе с евнухом наняла себе дом в Испагане. Около 3 месяцев я никак не мог добиться с нею свидания, так как евнух, ревнивейший из людей, не пускал меня к ней под разными предлогами. Наконец я таки проник в ее бейрам, и он позволил мне с нею беседовать через решетчатую жалюзи. Она была до такой степени закутана в свои одежды и покрывала, что самый зоркий глаз не мог бы ее разглядеть, и я узнал ее только по звуку ее голоса. В какое волнение я пришел, когда очутился так близко и в то же время так далеко от нее. Но я подавил это волнение, так как знал, что за мною наблюдают. Что касается до нее, мне кажется, что она немного поплакала. Ее муж вздумал было передо мною оправдываться, но я обошелся с ним, как с последним рабом. Он пришел в великое смущение, когда услышал, что я говорю с сестрой на неизвестном ему языке, то было древнеперсидское наречие, наш священный язык. «Как, сестра, — сказал я, — неужели это правда, что ты отреклась от религии наших отцов? Я знаю, что при поступлении в Бейрам ты должна была перейти в магометанскую веру, но скажи мне, неужели ты не только устами, но и сердцем решилась отречься от религии, которая позволяет мне тебя любить? Ты отреклась от веры, которая должна быть так дорога нам обоим, и для кого же? Для негодяя, с которого еще не смыто клеймо его позорных оков, негодяя, который был бы последним из людей, если бы он был еще мужчиной. «Брат мой, — сказала она, — тот, о ком ты говоришь, все же мне муж. Хоть ты и считаешь его недостойным, но я должна его почитать, и я была бы последней женщин, если бы... Ах, сестра, — перебил я, — ведь ты огнепоклонница. Он тебе не муж, и даже не может им быть. Если ты тверда в вере, как твои предки, то должна смотреть на него, как на чудовище. Увы, — отвечала она, — как я далека от этой веры. Едва я успела затвердить ее правила, как уже мне пришлось их забыть. Ты видишь, что мне уже чужд тот язык, на котором мы с тобой говорим, и что я объясняюсь на нем с величайшим трудом. Но знай, что воспоминание о нашем детстве мне все так же сладко. С тех пор я не знала истинных радостей, и не прошло ни одного дня, чтобы я о тебе не думала. Даже в своем замужестве я принимала тебя в расчет, так как решилась на него только в надежде снова тебя увидеть. Дорого стоил мне этот памятный день. Еще будет стоить. Я вижу, что мы оба совершенно вне себя. Мой муж дрожит от ярости и ревности. Я тебя больше не увижу. По всей вероятности, я с тобой говорю в последний раз в жизни. Если это так, она будет непродолжительна. С этими словами она ужасно расстроилась и, чувствуя, что не может более продолжать разговора, ушла, оставив меня несчастнейшим из людей. Дня через 3 или 4 я опять просил свидания с сестрой. Варвар Евну хотел было меня к ней не пускать, но не говоря уже о том, что мужья подобного рода пользуются несравненно меньшим авторитетом у своих жен, чем настоящие, он так безумно любил сестру, что не умел отказать ей ни в чем. Я увидел ее еще раз при такой же обстановке и под теми же покрывалами в присутствии 2 невольниц, что заставило меня снова прибегнуть к нашему древнему наречию. «Сестра моя», — сказал я, — «отчего я не могу с тобой увидеться иначе, как в этой ужасной обстановке? Меня просто приводят в ярость все эти стены, замки и решетки, за которыми тебя держат, и подлые соглядатые, которые тебя стерегут. Как это ты утратила ту сладостную свободу, которой наслаждались наши предки? Твоя мать была очень целомудрена, и между тем ее мужу ручала за нее только одна ее добродетель. Они счастливо жили вместе, наслаждаясь взаимным доверием, и простота нравов была для них бесконечно драгоценнее того ложного блеска, которым ты, очевидно, наслаждаешься в этом пышном жилище. Отрекшись от своей религии, ты вместе с тем лишилась своей свободы, счастья и того драгоценного равенства, которое приносит такую честь твоему полу. Но всего хуже то, что ты даже не жена, ты не можешь ею быть, а рабыня раба, лишенного человеческого образа. «Ах, брат мой, — сказала она, — не порочь моего супруга, не порочь религии, которую я приняла. По ее учению видеться и разговаривать с тобой уже есть преступление с моей стороны». «Как, сестра! — горячо воскликнул я. — Так значит, ты считаешь эту религию истиной?» «Ах, — отвечала она, — для меня первой было бы особенно выгодно, если бы этого не было. Я приношу такую ужасную жертву во имя ее, что не могу в нее не верить, и если у меня даже и есть сомнения...» Тут она умолкла. «Да, сестра, твои сомнения совершенно основательны, каковы бы они ни были. Чего можно ждать от религии, которая делает тебя несчастной в этом мире и не оставляет никакой надежды в будущем? Вспомни, что наша религия самая древняя, какая есть на свете, что она всегда процветала в Персии и возникла в одно время с Персидской империей, что случилось в неведомые времена, и что магометанство проникло к нам только случайно и утвердилось путем завоевания, а не убеждения. Если бы наши природные государи были не так слабы, культ древних магов господствовал бы и поныне. Перенесись в эти отдаленные века, ты всюду найдешь одних магов, а отнюдь не магометанскую секту, которая утвердилась только через многие тысячи лет. «Положим, что ваша религия несравненно древнее нашей, — сказала она, — но зато наша чище, так как мы поклоняемся только одному Богу, а вы поклоняетесь еще и солнцу, звездам, огню и прочим стихиям. Я вижу, сестра, что ты выучилась у мусульман клеветать на нашу святую религию. Мы не поклоняемся ни светилам небесным, ни стихиям, и наши отцы никогда им не поклонялись, не воздвигали храмов и не приносили жертв. Они только приносили им религиозное поклонение низшего порядка, как творением и проявлением божества. Но, сестра, заклинаю тебя именем Бога, просвещающего нас, возьми эту священную книгу, которую я тебе принес. Это книга нашего законодателя Зороастра. Прочти ее без предубеждения. Открой свое сердце лучам света, которые озарят тебя во время чтения. Вспомни своих отцов, столь долгое время почитавших солнце во святом городе Баку, и, наконец, вспомни обо мне, чья жизнь, счастье и спокойствие зависят только от того, переменишься ты или нет. Через 2 дня я снова пришел. Я не говорил ни слова и молча ждал своего приговора. «Брат мой, ты любим, — сказала она, — тебя любит огнепоклонница. Я долго боролась сама с собой, но, боги, как легко устраняет любовь всякие затруднения! Как мне теперь легко! Я уже не боюсь любить тебя слишком много, я могу дать полный простор моей любви, даже ее избыток становится вполне законным. О, как это кстати при состоянии моего сердца! Ты сумел разорвать цепи, созданные моим воображением, когда же ты снимешь и те, что сковывают мне руки? С этой минуты я отдаюсь тебе всецело. Докажи же мне быстротой моего освобождения, насколько ты дорожишь этим подарком. Мне кажется, что я умру в твоих объятиях в первый же раз, как я буду в состоянии тебя обнять. Не умею выразить, какую радость я почувствовал при этих словах. Мне показалось, что я превратился в одно мгновение в самого счастливого из всех людей, что вдруг почти исполнились все желания, какие у меня накопились в течение 25 лет моей жизни, и улетучились все печали, сделавшие ее столь тяжелой. Но когда я немножко привык к этим сладостным мыслям, я понял, что счастье мое совсем еще не так близко, как я вообразил сначала, хотя мне и удалось преодолеть самое трудное из всех препятствий. Надо было обмануть бдительность ее стражи. Я не смел никому поверить своей тайны. У меня никого не было, кроме сестры, и у сестры никого не было, кроме меня. В случае неудачи я рисковал быть посаженным на кол. Но сама неудача представлялась мне худшим из всех наказаний. Мы условились, что сестра пришлет ко мне за часами, оставленными ей покойным отцом, и что я спрячу внутри часов напилок для того, чтобы перепилить решетку одного из окон, выходивших на улицу, и узловатую веревку, чтобы спуститься из окна. Что мы больше не будем видеться, но я буду каждую ночь дожидаться под этим окном, чтобы она исполнила свое намерение. Я тщетно прождал целых 15 ночей, так как она не могла найти удобного времени. Наконец, на 16-ю ночь я услыхал звук пилы. Время от времени работа приостанавливалась, и в эти минуты я испытывал невыразимый страх. Это продолжалось около часу, после чего я увидел, что сестра привязывает веревку. Она повисла на ней руками и спустилась прямо ко мне в объятия. Тут я совсем позабыл об опасности и долго не мог двинуться с места. Потом я увел ее за город, где у меня была приготовлена лошадь, посадил ее вместе с собой и умчался во всю прыть от этих опасных мест. Мы приехали еще до рассвета к одному огнепоклоннику, который жил в глуши, скудно питаясь трудами рук своих, но мы не решились оставаться у него и по его совету направились в густой и дремучий лес, где и спрятались в дупле огромного дуба, чтобы переждать, пока утихнет тревога, возбужденная нашим побегом. Мы жили в этом глухом убежище, совершенно одни, без свидетелей, беспрестанно повторяя, что вечно будем любить друг друга, и дожидаясь, чтобы пришел священнослужитель и совершил над нами брачный обряд, предписанный нашими священными книгами. «Сестра», — говорил я, — «как свят наш союз! Природа и без того уже нас соединила, а теперь соединит еще раз и наш святой закон». Наконец пришел священник
и удовлетворил наше любовное нетерпение. Он совершил над нами все необходимые брачные обряды в доме крестьянина, благословил нас и пожелал нам крепости Гистаспа и святости Огораспа. Вскоре после этого мы уехали из Персии, где оставаться было небезопасно, и удалились в Грузию. Здесь мы прожили целый год, и с каждым днем все более и более восхищались друг другом. Но так как деньги мои приходили к концу, и я боялся нищеты, если не для себя, то для сестры, я решился ее покинуть и попросить помощи у наших родственников. Мы простились необыкновенно нежно. Но моя поездка оказалась не только бесполезной, но и бедственной по своим последствиям. Я нашел, что все наше имущество конфисковано, а родственники почти бессильны помочь мне, и потому достал денег ровно столько, сколько было нужно на мое обратное путешествие. Но каково же было мое отчаяние? Я не застал сестры. За несколько дней до моего возвращения татары произвели набег на тот город, где она жила. И так как они нашли, что она красива, они схватили ее и продали жидам, отправлявшимся в Турцию, оставивши дома только девочку, которую она родила несколько месяцев тому назад. Я последовал за этими жидами и догнал их за 3 мили оттуда. Все мои слезы и мольбы были напрасны. Они требовали с меня 30 туманов и не уступали ни одного. Я обращался ко всем на свете, умолял о защите турецких и христианских священников и, наконец, обратился к одному армянскому купцу, которому продал свою дочь и потом самого себя за 35 туманов. Я пошел к жидам, отдал им 30 туманов, а остальные 5 отнес сестре, которую еще до сих пор не видал. «Ты свободна, сестра», — сказал я, — «и я снова могу тебя обнять. Вот тебе 5 туманов. Жаль, что за меня не дали больше». «Как?» — сказала она. «Ты продал себя?» «Да», — отвечал я. «Что ты сделал, злополучный? Уж и так я была достаточно несчастна, а ты хочешь сделать меня еще несчастнее? Меня утешала твоя свобода, а твое рабство сведет в могилу. Ах, брат мой, как ты жесток в своей любви! А где же моя дочь? Я ее не вижу». «Я ее также продал», — сказал я. Мы оба залились слезами и не могли больше говорить. Наконец я пошел к своему господину, и сестра тоже туда пришла почти в одно время со мной. Она бросилась перед ним на колени. «Я прошу у вас рабства, как другие просят свободы», — сказала она. «Возьмите меня. Вы меня дороже продадите, чем моего мужа». Тогда между нами началась борьба, исторгнувшая слезы из глаз моего господина. «Несчастный», — говорила она, — «неужели ты думал, что я соглашусь купить свою свободу ценою твоей собственной? Господин, перед вами двое несчастных, которые непременно умрут, если вы их разлучите. Я пойду к вам в услужение, вы будете мне платить, и, может быть, эта плата и мои услуги когда-нибудь заслужат от вас то, о чем я не смею просить. Вы не должны нас разлучать ради ваших собственных интересов, ведь от меня зависит его жизнь». Армянин был человек добрый, и наши несчастья его тронули. «Служите мне оба верой и правдой, и я вам обещаю, что через год отпущу вас на свободу», — сказал он. «Я вижу, что вы оба незаслуженно страдаете. Если будете на свободе так счастливы, как вы того стоите, и счастье вам улыбнется, я уверен, что тогда вы вознаградите меня за понесенные убытки». Мы обняли его колено и последовали за ним. Мы облегчали друг другу тягости рабства. Я всегда радовался, если мне приходилось исполнить работу, предназначенную сестре.
Прошел год. Наш господин сдержал обещание и дал нам свободу. Мы вернулись в Тифлис. Там я отыскал старого друга моего отца, который с успехом занимался медициной в этом городе. Он судил мне немного денег, и я понемногу начал торговать. После того мне пришлось поехать по делам в Смирну, где я и поселился. Я живу там уже 6 лет и наслаждаюсь самым милым и приятным обществом. В семействе моем царствует полное согласие, и я не променял бы своей судьбы ни на какое царское житье. Я был так счастлив, что отыскал армянского купца, которому всем обязан, и оказал ему важные услуги. Смирно, 27 числа месяца Джеммаза 2, 1714.